Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы разговариваем с вами о Федоре Федоровиче Ушакове, величайшем русском флотоводце золотого века Екатерины. Итак, 1788-1790 год. Чрезвычайно важный сдвиг в карьере Федора Федоровича Ушакова. Он получает командование Севастопольским портом, а впоследствии и боевой эскадрой Черноморского флота. Ему жалуют чин контр-адмирала, первый адмиральский чин в его судьбе, и в Петербурге, как бы это правильно сказать, ставят на него. То есть Ушаков – это человек, на которого поставил Потемкин и в талантах которого убедил Екатерину II. Так вот, Ушаков честно отработал все те упования, которые на него возлагались. Дело вот в чем. Федор Федорович прежде всего обратился не к количеству боевых единиц, да, оно постепенно росло, и разница между турецким флотом и русским, примерно такая, как между Голиафом и Давидом, постепенно к концу войны уменьшалась. Она была до самого последнего момента, но она становилась меньше и меньше. Важно было изменить не только количество, но и качество. Ушаков постоянно выводил свои корабли в море, требовал от подчиненных умения маневрировать под парусами, быстро поворачивать, быстро двигаться, правильно и метко стрелять. И корабли быстрой постройки, которые возникли вот именно тогда, в условиях, в общем, большой спешки, они не были идеальными по своей конструкции. Но это были неплохие корабли, но турки порой могли им противопоставить корабли гораздо более качественные. У них было время, у них были отличнейшие инструктора из числа французских инженеров, и по части парусов, по части хода, по части обводов корпуса турки могли похвастаться тем, что они получили в свое распоряжение корабли, которые двигаются лучше, чем русские. Но Ушаков предполагал, что можно обойти турок, прежде всего, по качеству экипажей. У него были более опытные морские офицеры, и он их опытность увеличивал, постоянно проводя учения. Он старался обеспечить хорошее питание для экипажей. Он старался заменить старые пушки, негодные уже, на новые, более качественные. Он даже собственные деньги собственного жалования тратил на улучшение флота. Он выпрашивал деньги у Потемкина для того, чтобы флот получал все необходимое. Морской офицер того времени беден, да и адмирал не больно-то богат. Ушаков был влюблен в флот. Ушаков был человеком, который всю жизнь свою положил на то, чтобы русский флот действовал в бою как надо. Это было главное, что он умел и хотел в этой жизни. И он своего добился. 1790 год. Первое столкновение с турецкой эскадрой у Керченского полуострова. Бой, в котором турки, в общем, имели превосходство. Но они, в общем, до самого конца войны имели превосходство. Просто оно уменьшалось в течение времени. Но в этом столкновении Ушаков, в общем, турок переиграл, победил, они вынуждены были отступить. Беда состояла в том, что они не теряли кораблей. То есть возможность быстрого отхода спасала флот турок от тяжелых потерь, от кораблей сожженных, потопленных, захваченных. И Ушаков очень хорошо понимал, для того, чтобы победить, нужно турок топить. Следующее столкновение у Тендеровской косы. Это все тот же 1790 год, лето. Ушаков атакует турок и изо всех сил старается провести в этом бою определенную политику. Первое. Отобрать у турок ветер правильными маневрами. При столкновении парусных флотов тот, кто находится на наветренной стороне, имеет очень большое преимущество. Во-первых, его паруса ветер лучше надувает, чем паруса противника, который стоит под ветром, а значит, дистанцию боя и основные маневры задает тот, кто стоит на ветре. Это очень серьезное преимущество, и адмиралы, бывало, маневрировали часами для того, чтобы поймать ветер и получить преимущество над неприятелем. Порой правильный маневр, когда у противника отбирали ветер, в ту эпоху позволял выиграть сражение. Вот на одном только этом преимуществе. Ну и, конечно, тот, кто стоял на ветре, в артиллерийском бою получал очень большое преимущество, потому что дым от его орудий относило в сторону противника. И поскольку дымный порох давал целые облака абсолютно непроницаемые дыма, это преимущество очень серьезное. Тот, кто может прицельно бить по врагу, конечно, чувствует себя гораздо лучше, чем тот, кто постоянно находится в клубах дыма и метиться как следует не может. Но вот у тендеровской косы Ушаков своими маневрами, во-первых, отобрал ветер, во-вторых, он приказывал своим кораблям сблизиться как можно ближе с неприятелем на дистанции картечного выстрела, если удастся пистолетного выстрела, а это все десятки метров. Эта дистанция очень небольшая. Бой, конечно, в таких условиях ведется жестокий и опасный. Но, понимаете, какая вещь? Зато можно на такой дистанции причинить максимальный ущерб неприятелю. Еще один важный момент. Ушаков все время преследует одну и ту же цель – ударить по флагманским кораблям турок, понимая, что турки в значительной степени ориентируются на своих флотоводцев. Если флаг флотоводца стоит и продолжается бой под его командованием, турки проявляют, если не искусство, то уж отвагу точно. А вот если он пал, тогда они могут и разбежаться. И Ушаков наращивает удар своих кораблей по вражеским флагманским, используя резерв из этих самых линейных фрегатов. Они движутся быстрее линейных кораблей, хотя они столь сильны. И в точке приложения усилий, то есть при атаке на турецкий флагманский фрегат, они дают преимущество. Вот тяжелый бой длится несколько часов. Потом турки начинают отходить, сражение выиграно, и тьма делает невозможным дальнейшее их преследование. Бой выигран, но пока потерь мы не видим. Это, конечно, в общем, может разочаровать, но на следующее утро бой может возобновиться, если турки относительно недалеко от эскадры Ушакова. И турок видит, причем видит, что даже один фрегат русский застрял прямо посреди расположения турок. Храбрый командир корабля, не поднимая флага, присоединился к движению турецкой эскадры, которая уходила от Ушакова, не собиралась сдавать сражение вновь. А когда несколько поотстал, поднял Андреевский стяг, флаг русского флота, и таким образом спас и присоединился к своим. Так вот, те атаки, которые Ушаков по-умному, как настоящий гроссмейстер военного маневрирования, навязал туркам, бил их там, где они не успевали отреагировать, и бил их по наиболее уязвимым точкам, по флагманским кораблям. Все эти маневры дали свой результат. Два корабля турок отстали. Они были сильно повреждены. Один из них сдался, другой был подожжен и утонул. И один из турецких военачальников оказался в плену у Ушакова. Мало того, преследование дало еще малые боевые единицы, которые оказались жертвами Черноморского флота России. Поражение полное. Тендеровская коса показала то, что российский флот, вроде бы даже не имея преимущества, за счет дисциплины, за счет хорошего боевого умения моряков, побеждает турок, побеждает, причем разгромно. Это первый случай, тендеровская коса, когда турки потеряли боевые корабли в жарком бою, имея преимущество, отступили и отступили деморализованные. Султану с трудом впоследствии пришлось собирать новый флот, находилось не так много желающих встретиться с грозным Ушак-Пашой, поскольку, в общем, разгром у тендеровской косы многих ввел в уныние. Командир турецкого флота на Черном море Гелитли Хусейн, в большей степени придворный, чем флотоводец, в общем, старался вселить бодрость своих подчиненных, но султан решил улучшить дело другим способом. Он вызвал с североафриканского побережья алжирских корсаров, и, в частности, неустрашимого их командира Сейди Али. Этот отряд присоединился к эскадре Гелитли Хусейна, и поскольку корсары имели широкий опыт войны на Средиземном море, все надеялись, что их умение, их отвага... Знаете, отвага очень своеобразная, отчаянная, дерзкая, граничащая с недисциплинированностью, даже с бунтом, но все-таки именно отвага, она переломит ход войны на Черном море. 1791 год. Турецкая эскадра стоит на якоре у мыса Калиакрия. В этот момент уже ведутся переговоры, уже подписаны предварительные условия мирного соглашения. И в этот момент Ушаков атакует турок, причем атакует в походной колонне, не перестраиваясь. Таким способом он отбирает у них ветер, и он бьет по турецкому флоту так, что турки должны... не сохраняя боевого порядка, срочно уйти Маристи и там перестроиться. И тут у Ушакова вырастает великолепное преимущество. Дело вот в чем. Он видит то, что турки начинают разделяться. И разделяться гибельным образом. Часть кораблей во главе с Гелитли Хусейном пытается развернуться так, чтобы отобрать у Федора Федоровича Ушакова ветер. Часть турок уходит в Маристе, в открытое море, для того, чтобы вообще построить там новый порядок и атаковать Ушакова всеми силами. Ушаков счастливо пользуется этой оплошностью турок. Он нападает на одну из двух колонн, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. Это та самая алжирская группа, это Сейди Али. И, в частности, он атакует флагманский корабль Сейди Али, наносит ему страшные огневые поражения. Алжирский корсар вынужден бежать с поля боя, его прикрывают собственные корабли, к Ушакову присоединяются его корабли, и в этой огненной схватке бегут именно те самые прославленные корсары и турецкие капитаны. Они сопротивляются, они сражаются, но они не могут переломить хода битвы. 1791 год, Калиакрия, новая победа Ушакова. Турецкий флот беспорядочно отступает к Константинополю. Гелитли Хусейн говорит: да я бы мог вернуться на поле боя, я бы дал новое сражение. Но он не вернулся и сражения не дал. Султан срамит своих капитанов, считает, что они нанесли ему личное оскорбление. В составе экипажа флагманского корабля Сейди Али треть матросов и офицеров потеряна в бою. Корабль обезображен так, что чуть было не потонул в виду султанского дворца. И, конечно же, мирное соглашение пересматривается, Яский мирный договор дает более выгодные условия для России. Это в значительной степени заслуга Федора Федоровича Ушакова, который в момент переговоров нанес туркам еще одно страшное поражение – Калиакрия. Дорогие радиослушатели, настало время отвлечься от орудийных залпов и порохового дыма и вновь послушать русское барокко второй половины XVIII века. У нас прозвучит замечательный композитор того времени Евстигней Ипатьевич Фомин, увертюра к опере «Американцы». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу о Федоре Федоровиче Ушакове, величайшем русском флотоводце 18-го столетия. Итак, победа в русско-турецкой войне приносит Федору Федоровичу Ушакову лавры. Лавры триумфатора на водах Черного моря. Он обретает чин вице-адмирала, и вместе с тем его военная деятельность надолго прерывается. Он становится человеком, который занимает высокие управленческие должности. Ну вот какое-то время он в будущем будет возглавлять грибной флот Балтийского моря. Но все же через несколько лет судьба принесет ему новые лавры и новую войну. Собственно, на этот раз это столкновение с наполеоновской Францией. И, как ни странно, Россия, Османская Турция выступают здесь как союзники. На Средиземном море они воюют с флотом и армией Наполеона. Надо сказать, что Наполеон, зайдя на территорию Венецианской республики, оккупировал не только материковую часть, но и острова в Адриатическом море, которые издавна принадлежали республике. Эти острова были объявленными французскими департаментами, и вот именно они и стали объектом атаки объединенной русско-турецкой эскадры Ушакова и турецкого флотоводца Кадыр-бея. Надо сказать, что эта атака была достаточно тяжелой. По условиям вооруженной борьбы того времени считалось, что одна пушка на берегу стоит корабля в море. И, конечно, когда речь идет о укреплениях, о крепостях с сильными французскими гарнизонами, попытка отобрать эти самые острова в Адриатическом море, по идее, должна стоить тем, кто будет их штурмовать, дорого. Но, тем не менее, Ушаков, возглавляющий и русскую эскадру, и турецкую эскадру, предпринимает в некоторых случаях штурмы, десанты, в некоторых случаях отбирает эти острова мирно. Самая большая проблема – это остров Корфу. Рядом с ним находится островок Видо. И крепость Корфу, она как бы защищена и некоторыми французскими боевыми единицами, и этим островочком, на котором своя небольшая крепость. Так что получается, не взяв Видо, нельзя взять Корфу. Ушаков организует бомбардировку этих крепостей, а после этого бросает своих людей в десантную операцию, также очень хорошо организованную. И эти две крепости, которые считались неприступными, под ударами людей Ушакова, все-таки оказываются взяты. Сначала спустил флаг Видо, впоследствии пришел черед и чрезвычайно сильной крепости на Корфу. Ушаков освободил весь архипелаг. Впоследствии именно он оказался архитектором. Ну, понятно, что полномочия ему давались из Санкт-Петербурга, но, тем не менее, он оказался фактически архитектором очень своеобразного политического образования Республики Семи Соединенных Островов. Это греческая республика на бывших землях Республики Венецианской, подчинялась Константинополю как вассал с широкими правами самоуправления, впоследствии была занята британскими войсками в несколько иной форме. Вот такая полусвободная республика просуществовала до 1764 года, когда была отдана англичанами Греции. Так или иначе, Ушаков выполнил свою задачу идеально. Это его кампания 1798-1800 год падает на правление императора Павла I. Павел I жалует Ушакову чин полного адмирала, выше во флоте уже ничего нет. И вместе с тем Ушаков уже не молод, и он, в общем, здорово изношен. когда новый государь Александр I размышляет о том, кого отправить воевать с турками в новой русско-турецкой войне на Средиземное море, Ушаков уже туда отправиться не может. И он, тем не менее, принимает в этом участие как человек, который определяет командира Средиземноморской эскадры, влияет, во всяком случае, на этот выбор. У него сложились довольно сложные отношения с Дмитрием Николаевичем Синявиным, представителем династии Синявиных. В общем, по характеру, по, ну, скажем так, по личным каким-то психологическим особенностям Ушаков и Синявин не сошлись. Но, тем не менее, Ушаков, как честный человек, преодолевая эту неприязнь, говорит: «Я не люблю, я не терплю Синявина. Но если кому-то надо командовать эскадрой на Средиземном море, то это может быть только Синявин». И здесь надо сказать, что довольно сложной была судьба национальных, собственно, русских кадров в русском военно-морском флоте в XVIII веке и, в общем, да и позднее, в начальное десятилетие XIX века, очень значительная часть командиров, это были служилые иноземцы. Нельзя сказать, чтобы они были плохи, нет. На русской службе были и великолепные иноземцы, и просто никакие, и предатели, и герои. Важно то, что не так много русских морских офицеров дорастало до адмиральских высот. Это, в общем, было нехорошо. Ушаков и Синявин – два исключения из правил, которые отлично справлялись своими обязанностями и доросли до высот великой славы. Ушаков с 1800 года более не принимал участия в боевых действиях. Он впоследствии какое-то время, отправляя обязанности управленческие, вышел в отставку, поселился неподалеку от Санаксарской обители. И он оказался человеком, очень заинтересованным в русском иночестве, в монастырском быту. Он не постригся в монахи и, тем не менее, бывал в монастыре, проводил там день за днем, выстаивал с иноками большие монастырские службы, показывая то, что он истинно верующий человек, и для него вот это родное, вот это основное в его жизни, в его судьбе. В 1812 году он был назначен командовать местным ополчением. Но ему уже было столько лет, что поздновато думать о командовании, и Федор Федорович просто-напросто пожертвовал очень значительную часть своих сбережений на создание Темниковского полка. Собственно, город Темников ближе всего был к местам, где он жил, в собственном имении. А после этого позаботился о раненых и увечных воинах. Для тех, кто был искалечен, кто получил тяжелое ранение на войне 1812 года, был устроен госпиталь, и здесь огромные пожертвования Федора Федоровича Ушакова сыграли первостепенную роль в образовании этого медицинского учреждения. Федор Федорович Ушаков скончался всеми любимый в ореоле великой славы и был похоронен на территории Санаксарской обители. Впоследствии, уже после исчезновения СССР, можно сказать, относительно недавно, он был канонизирован как святой благоверный воин, и его почитание, на мой взгляд, постоянно растет. То есть этот человек вызывает какое-то безотчетное доверие и чувство любви к нему. Он был так предан своему делу, так предан защите своей веры на морских волнах и так отважно рисковал своей жизнью вместе с нижними чинами, что как его не уважать, как его не любить. И мне осталось только призвать вас, дорогие радиослушатели, помните этого человека. Федор Федорович Ушаков, гроссмейстер военно-морской тактики, истинно верующий человек и, безусловно, отважный воитель. Одно из самых светлых имен в летописи русской государственной жизни. Время нашей передачи подходит к концу, и мне остается сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».